эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о театральной педагогике и, в частности, о проблеме восприятия, с которой нередко сталкиваются современные школьники. В московской студии главный режиссер Кемеровского театра для детей и молодежи Ирина Латынникова, актриса Красноярского ТЮЗа Анжелика Золотарева, театральный психолог Татьяна Климова и театровед Ольга Андрейкина. Насколько актуален для современного подростка театральный формат? Вот я так прямо.
Ну, вот такое слово, допустим, актуальность, ну, немножко меня так настораживает, оно такое...
Интересен.
Да, лучше вот так вот. Но мне кажется, вообще человеку очень... необходимо вот то место, где происходит что-то с его эмоциями, что-то с его чувствами. Человек сегодняшнего времени, он очень закрыт. Допустим, какие-то человеческие связи сегодня разрушены. Иронией, рационализмом, интеллектом. Мы сегодня очень умные, подростки очень умные. Они очень хорошо разговаривают, они очень много читают, у них много информации. Но вот эта чувственная сторона... у них не востребована, они этого, конечно, не понимают. И вот эта блеклость эмоций, которой сегодня вот существует такой термин, ее же необходимо как-то ломать. И вот театр – это как раз то место, когда ты можешь все переживать, когда ты можешь вдруг пережить, ну, допустим, какое-то потрясение на своем уровне. И поэтому это так необходимо им, хотя они об этом, конечно, не знают и не подозревают даже.
Спасибо, Ирина Латыникова, главный режиссер театра для детей и молодежи Кемерово. Психолога спрошу, Татьяна Климова, да, а вот насколько действительно они готовы, современные, да, дети, как вам кажется, к тому, чтобы вот прийти в театр? Ну, если такая традиция, да, потому что в семье уже это не всегда принято. Если раньше еще как-то ходили, ходили со школы, в том числе и родители тоже считали своим долгом, что вот несколько раз в год, особенно новогодние каникулы, да, традиционно. И именно в ТЮЗ, насколько это сейчас для них вообще нормально пойти в театр?
Вообще ту ситуацию, которую сейчас описывают ученые, можно назвать антропологической катастрофой. Потому что у наших детей на сегодняшний день нет пространства дворов. Да, мы все с вами росли в той ситуации, когда даже самые домашние дети выходили во двор, нас старшие не сразу брали играть в свои игры. Мы должны были еще заслужить это право, что мы умеем справляться как раз со своими эмоциями, о чем говорила Ирина. Мы умеем каким-то образом себя подать как бы в более взрослом сообществе. В школе для нас уже пионерской комсомольской организации не было чистой идеологии в мое время. Там было очень тоже пространство интересных практических дел. То есть это накапливался какой-то большой опыт очень важных человеческих развлечений, который как раз и является такой платформой, базой для того, чтобы, придя в театр, увидеть, откликнуться на что-то, да, почувствовать свой этот отклик и научиться различать вот этот вот сложный язык такого подлинного существования. Сегодня, конечно, дети к этому оказываются зачастую не готовы, потому что есть ли бабушка, которая может показать таинство превращения руки в птичку, или появление предмета из-за спинки дивана. Ведь на самом деле всякие превращения, они начинаются вот ровно с этого момента, когда маленький ребенок начинает фантазировать. И поэтому сегодня как раз особенно важно действительно подготовить к восприятию спектакля.
Спасибо, Татьяна Климова. Ольгу Андрейкину хочу спросить, ну вот... Татьяна сказала, что дети не всегда готовы к театру. А насколько театр готов к современным детям, да, вот решать те вопросы, которые у них возникают? Ну, в общем, по большому счету, они возникают часто одни и те же, да, у всех поколений, но, может быть, воплощение какое-то иное требуется для них. Театр готов к этому?
Ну, у нас у всех почти театров есть так называемый детский репертуар. Помимо того, что это какое-то наследие, да, традиции советских, это еще и достаточно выгодно, прибыльно для театра в каникулы, да, все мы тут люди театральные, знаем, что довольно большой сбор делается за счет детских спектаклей. Но проблемы начинаются тогда, когда дети начинают претендовать, в кавычках, да, на взрослые спектакли. И когда учителя начинают на них претендовать и пытаться покупать билеты на спектакли, которые не предназначены театром для детской аудитории, тут начинаются проблемы. Значит, я ставлю не для детей, в зале школы, не продавайте билеты классам, И эта проблема обоюдоострая.
Я прошу прощения, я перебью. А разница взрослого детского спектакля, мы еще вот подробно тоже про это поговорим, но в репертуарном отношении, то есть это вот что, надо ставить 12+, или 16+.
Оно стоит 12+.
Это не обязательно в театре
это
тоже?
Обязательно, да. Но это рекомендация.
Сегодня правильно.
Это не закон. Вы имеете право привести ребенка на спектакль 18+. Вам никто этого запретить
особенно
не может.
Особенно если вы родитель, то вы
конечно,
как бы своей волей
да.
это делаете.
Но это вы должны понимать, что там есть некие вещи в этом спектакле, которые не рекомендованы да, нашим социальным сообществом для детей до 18 лет. Это ваше право, это предупреждение для родителей, да, вот так скажем.
Ну, обычное дело Островский, да, традиционная история, постановки, его проходят в школе, и, соответственно, приходят смотреть в театр, это понятно, Достоевского не всегда, потому что тут должна быть адаптация. Вот Островский, это как? Это тоже должен быть специальный спектакль для школьников, специальный...
Зона конфликта находится именно вот здесь, между театром и школой. Я достаточно много работаю и со школами, и с театрами, и вот когда у меня группа набирается на театральной педагогике, я просто сейчас представлюсь, я работаю в Федеральном центре поддержки гастрольной деятельности, и мы руковожу спецпрограммами, да, занимаюсь спецпрограммами, одна из них театральная педагогика. И вот по этой программе мы приезжаем в театр, который хочет работать с детьми, который понимает, что дети – это будущие зрители. То есть до 15 лет, до 13 они вам не нужны, а после 18 они нужны так, что на это тратится рекламный бюджет, а они уже не хотят. Они уже говорят, нет, ребята, извините, мы в кино пойдем с вашим театром, вот с этим вот не надо. Потому что в какой-то момент не получилось диалога интересного между школьниками и театром. То есть Островский, это же великий драматург, он же не обязан. У учителей масса претензий к театру. Они говорят, не те кости, Гамлет не в тех штанах. У меня любимая моя, вот эта вот любимая, там мне учительница сказала, если Гамлет не в тех штанах, то все пропало. Потому что дети не поймут, о чем писал Шекспир. И четкое ощущение того, что она точно знает, о чем он писал, Шекспир, учительница.
И
в каких штанах должен быть Гамлет. И что у них там было? У Джульетты с Ромео. А вот этого, то, что у вас, у них не было. Говоришь, ну как же, ну вы почитайте. Не так было. Ну, то есть вот здесь начинается зона конфликта, претензий. А театр говорит, подожди, зачем вы привели класс? Я совершенно не для детей это ставлю. То есть существует два образа необразованных режиссеров, которые ничего не читали, не знают, у учителей, да, и ставят всякую дичь, а на самом деле только учитель знает. Вот а вы бы там Бахтина-то почитали бы, режиссер говорит, ну, как-то вот читал. И говорит, да что вы, это вот у меня реально вот была группа, где была половина педагогов и половина сотрудников театра. И они вот... И в конце учителя мне сказали, что мы были поражены, что такие образованные люди работают в театре. Да, а сотрудники театра сказали, что мы были поражены, что в школе работают креативные люди, способные к восприятию. И вот здесь должна быть зона диалога между школой, между классом и театром. И если она есть, то в нее попадают дети. И они учатся, во-первых, видеть в театре Островского не как иллюстрацию к учебнику, да, а как произведение творчества, как творчество, как творчество. И они становятся соучастниками этого акта творчества. Когда спрашиваешь детей, а зачем зритель в театре? Вот я спрашиваю, дети, скажите, без зрителя может быть спектакль? И они говорят, да. Он говорит, no comments. Что зритель делает в театре? Смотрит. Хлопает, не мешает, еще говорят иногда. То есть вот эта четвертая стена, она очень часто существует между детьми и сценой. Они не понимают, зачем они пришли там, да, с классом. Ну, то есть их учитель говорит, идем смотреть Островского. Всех спрошу, чтобы кринолины... Атлас и, значит, как это, купчиха за чаем.
Спасибо, Ольга. Анжелику Золотареву хочу спросить. Вы актриса «Красноярский тюз», да, и, наверное, вот мы продолжим разговор театр взрослый детский, актеры детского театра, да, тут есть своя специфика?
Ой, слава богу.
Потому что в языке, может быть, да, в каком-то актерском по отношению к школьникам, зрителям.
Нет, вот на сегодняшний день я могу с радостью сказать, что именно в нашем театре этого нет, и нет специально, потому что всеми силами мы пытаемся этого избежать, потому что пытаться надо разговаривать не с детьми, а с людьми, как мы говорим, здраво, трезво, на взрослом языке, на жесткие темы. Также есть подросток. Как мы привлекаем подростков? Был огромный проект «Лаборатория. Подросток с правого берега», так как театр находится на правобережье в очень неудобном месте. И в один прекрасный момент мы просто поняли, что мы не знаем вообще, кто нас окружает, почему они ходят к нам в театр или наоборот не ходят. И мы прошли мастер-классы, взяли в руки диктофоны в летний период и вышли напрямую на контакт с подростками. Мы писали
море материала, вызывая их на разговоры, на какие-то откровения.
Вы пытались узнать, что их волнует, что беспокоит, да?
Да.
Что им может быть интересно.
Да. Чем они живут, что волнует, почему совершают те или иные поступки. И также брали родителей, педагогов и прочее, прочее. Потом весь этот объем был материала собран, и вышел спектакль «Подросток с правого берега». Мы ничего там не играем, никаких образов, это доп-спектакль. Мы просто доносим их мысль. У нас в руках тексты, и мы дословно передаем их мысль. И когда мы у них уже брали интервью перед премьерой этого спектакля и спрашивали, чего бы они хотели от нас, как от актеров, многие из них говорили, что я хочу, чтобы родители услышали, о чем я думаю, но так как я сам этого сделать не могу, я хочу, чтобы актриса рассказала мою мысль, то, о чем я думаю, и услышали это педагоги. И тем самым они пытались быть услышанными.
Я напилась. Ну, правда, напилась, это была моя вина. Ну, мы с мамой поругались и на этой почве, ну, мы поругались на почве, ну, по поводу учебы. Ну, она очень сильная меня по поводу учебы, вот. Ну, из-за того, что я была пьяна, я была немного агрессивна в этом плане, вот, и мы с ней подрались.
Отец, когда первый раз нашел у меня пачку сигарет, он меня избил прям капец как. Он протусовался со мной на следующий день, весь день в школе. Он сидел прямо на уроках. Мы с пацанами стоим, болтаем, он подходит, я: пап, мне поговорить можно? Он: ну да. Пацаны: капец, за что он с тобой так? А у меня вот тут фингал, губа вся разбита, тут, короче, синяк, вот тут следы от обогревателя. Он мне башкой об обогреватель долбанул, за мной тотальный был контроль, меня даже к психиатру водили.
Ну, пришли домой, мам, что-то, ну, там осталось, что-то внизу, там что-то с Никитой разговаривать. Ну, Виталий, отчим мой, меня тащил, пришел домой, давай на него бросаться, короче, давай орать там. Ты дебил, я тебя ненавижу, и мама тебя ненавидит, а Витя типа подкаблучник конченый. Ну, все, что я думала, я сказала.
Был кадр, я сижу, а мне надо инъяс сделать. А башка раскалывается, я: мама, у меня голова болит, я не могу типа это заниматься. Подходит, дышь башкой об стол. Че, уже не болит? У меня все поплыло. Нет, не болит. Просто падаю на стол, все, я вырубилась.
Ну что я маме говорила, я не помню. Я сказала, что мне жизнь да все испортила. Короче, что все ваши семья долбанутая, короче, одна я нормальная. Что вообще тут с вами с ума схожу, мне вообще тут плохо, вот.
Смотрите, да, взрослый такой формат, театр ДОК, документальный театр, да, очень взрослый формат, который пришел в театр юного зрителя. Это, в общем-то, вещь такая, наверное, правильная. И плюс еще ко всему, момент совместного просмотра, да, похода в театр, потому что очень много сейчас в образовании, ну, условно образовании, в всем образовании, а не только школьном или высшей школе, вещей связано, когда и родитель, и ребенок, вот совместное какое-то такое действие по приобретению каких-то новых чувств, понимания, знаний. И, может быть, это соединено в театре, допустим, в детском, как вы считаете, чтобы приходили и родители, и это имеется в виду родители и дети уже подросткового возраста, да, не те, кого приходят за ручку. И, может быть, вот скажите мне, имеет смысл их рассаживать, да, вот сделать половину театра для взрослых, половину для детей, чтобы вот так вот колено коленом они не сидели, сопереживая спектаклю.
Вот у нас появился такой спектакль. Конечно, хочется попробовать такое не искусственное, настоящее, подлинное, что создано на человеческом материале, и чтобы зрители, сидящие в зале, понимали, что актер ничего не играет. У нас появился спектакль, который мы называем «Папа», где актеры рассказывают свои истории о своих отцах. Конечно, мы этому спектаклю придали определенную художественную форму, какие-то художественные выразительные средства театральные. Тот спектакль, который получился, и я даже думаю, тут не так уж велика наша заслуга, а то, что человек нуждается в такой какой-то подлинности, которая не имитируется, не разыгрывается, а настоящая подлинная история, которая вызывает у него огромное количество всевозможных ассоциаций и мыслей. И этот спектакль показан как для взрослой аудитории, так для подростковой, для старшеклассников в разное время, и семейный просмотр. И он вызывает совершенно потрясающий вот этот человеческий отзыв. И я думаю, тут вот дело в том, что... Я еще раз вот как-то стараюсь вот как-то свою историю вот умолить по этому поводу. Начинается история своя. Человек включает свою фантазию, свой жизненный опыт, свои подсознательные желания. И самое главное, после этого спектакля возникает очень много поступков. Ко мне подошла одна знакомая девочка, она сказала, я позвонила отцу, с которым, который давно ушел из семьи, мы не общаемся. То есть возникла необходимость восстановить какие-то утраченные связи. Это здорово. И я понимаю, что это вот где-то сегодня движение театра должно вот в таком направлении идти, когда не разыгрывается, не кривляется, а ищутся какие-то вот такие мостки к настоящему.
По улице. Стали спускаться к подземному переходу. А ступенек много таких. И заледенелые начало не пятки уже было. И мама стала падать. Она оступилась и поскользнулась, не знаю. Папа, недолго думая, подхватил ее на руки. И они так и скатились вниз, до самой нижней ступеньки. Вернее, скатились мы втроем. Потому что мама ждала меня. Получается, что жизнь моя была спасена. А когда папа узнал, что у него родилась дочь, это был предел его мечтаний. Он забрался наверх, на дерево, которое росло перед окнами маминой палаты, и стал громко распевать песни. Было начало ноября, холодно. Папа пел песни про то, что у него теперь есть свет в окошке. Меня так и назвали Светлана. Свет в окошке. А когда меня принесли домой, мама молока не хватало, и она побежала в домовую кухню. Папа не знал, что со мной делать, я же орала. Он включил такую лампочку, он как-то сам смастерил ее, чтобы она не мигала. Взял домой и стал играть. Тогда я переслушала весь его репертуар, пока не пришла мама. Конечно, я не помню этого, но я очень хорошо помню, как папа говорил мне. Ты помнишь, ты любовь всей моей жизни. Ты свет моей мамочки.
Очень любил радовать нас с братом. Однажды он приехал от родственников. Как он приехал, я не помню. Я помню, что он привез. Он привез очень много грецких орехов, коричневый унитаз и, самое главное, игровую приставку Дэнди. И вот с этого дня мы с братом стали самыми счастливыми пацанами во дворе. Потому что все соседские мальчишки, наши друзья, собираются у нас дома и смотреть, как мы играем в Дэнди. А еще как-то папа купил целую коробку жвачки Бомби-бом. И в день нам с братом полагалось только по одной жвачке. Прошло время, я решил проверить, сколько жвачки осталось в коробке, сколько хватит. Сделал я это не очень удачно, потому что встал на стул, на котором стоял только что скипевший чайник. Стул опрокинулся, чайник, естественно, на меня. Я очень сильно шпарил ногу. Завопил благим матом. Прибежал папа, подхватил меня на руки. Унес в ванну, отчел кран с водой, сунул ногу под воду. Мама мне кричит: «Витя, что ты делаешь? Нельзя, ожог под воду». Меня он слезал. Постелили газетку. Достали флакон. По-моему, он фиолетовый был с пшикалкой. Видимо, от ожога ушел. Забрызгали мне ногу. Желтенько так. А было воскресенье, и в воскресенье показывали мультики. Я вот так сидел на диване, нога на газетке, весь завёл, смотрел мультики. А во рту у меня вторая жвачка. Вот такой мой папа, герой.
Очень интересно, это вот такой новый опыт, а в принципе репертуар, откуда вы берете пьесы, это отечественные российские авторы, может быть какие-то традиционные, есть набор классиков, которые, возможно, просто необходимы в детском театре, тогда кто это?
Ну, как человек должен пройти определенный опыт, который существует в человечестве, в культуре, в литературе, в театральном искусстве, и поэтому это необходимо, и потом хорошая детская литература, она там все ставит на свои места. Это Андерсон. Вот мы поставили «Снежную королеву» в этом году. Мы хотим поставить по-другому, естественно. Это «Путешествие Нильса с дикими гусями». Замечательная история. И там все четко, просто, понятно, с ребенком происходит какая-то история, в которой выявляются какие-то человеческие ценности, простые, элементарные, но на которых стоит весь мир. И когда ребенок, проживая с этим героем, проходит эту историю, он тоже, может быть, где-то на подсознательном уровне приходит к некой человеческой ценности. И поэтому, конечно, классика. В современной драматургии, ну, наверное, у всех проблема. Но надо это ставить, потому что человек, сидящий в зале, должен видеть себя. Вот это очень интересная форма, которую вы придумали, я давно про нее слышала. И поэтому, конечно, ищем какие-то варианты. И современные, и вот вербатим, и формы какие-то. Смотрим, что в стране происходит. Вот очень интересная история Борис Павлович сделал с ребятами в Кирове. «Я не уеду из Кирова». Удивительно интересная история. Какой он молодец, как он это придумал. Вообще он много такого интересного придумает. И хочется у себя что-то попробовать, какие-то вещи. Самое главное, надо придумывать, конечно.
Много. Ольгу тогда спрошу. Вы вот смотрите, какие спектакли, пьесы выбирают столичные театры, зарубежные? Я знаю, что вы ездите, да, по России и сотрудничаете тоже с театрами. Вы же, наверное, видите репертуар как-то.
Я за «Влитом» 13 лет работала в театре, правда, во взрослом, но детских пьес современных действительно очень немного, и они в основном европейские и очень интересные. Как сказать, рынок, если можно так выразиться, подростковой детской литературы существует в Европе. Очень много авторов, которые пишут для детей, о детях, о современных детях.
Да, и в расчете на современные проблемы, которые они решают.
В расчете на современные проблемы затрагиваются разные темы. У нас есть этот сегмент литературный, но он не драматургический. И, конечно, и многие режиссеры интересуются вот адаптацией литературного произведения к сцене, да, современного, написанного для современных подростков. А так, ну, мне трудно сказать, насколько это... Ну, вот я сейчас не про вербатим, это вообще очень интересная отдельная форма театрального существования, и здорово, что она существует, но вот мне одно из самых интересных обсуждений моих было по пьесе «Шинель» с подростками, где дети, они вообще очень умные, очень открытые и очень эмоциональные, и для меня, например, было открытием, как для советского человека, равнодушного достаточно к социальным каким-то, да, точкам, то есть, ну, как-то так получилось, что мы научились их игнорировать там, в мое время, и мне сейчас достаточно трудно перестроиться. Для них это очень важно. То, что происходит со страной, то, что происходит с миром. Они абсолютно включены в это во все. Для меня это было вот открытием. И обсуждали мы тему маленького человека в жизни вообще. Насколько это важно, насколько это не важно, вот, насколько это простительно и насколько это непростительно. И дети у меня вышли в результате на то, что мечтать о Шинели недостойный человек. То есть бедный Башмачкин, я уж не знала, как вырулить потом обратно, да, на ту мысль, которую все-таки у Гоголя немножко не такая. Но это был такой порыв яростный, да, человеческого духа, который вот не хотел мечтать о Шинели. Они сказали, это недостойно его. Он удавил в себе человеческий дух, кричали. Они уже стоя под конец. Я просто растерялась, потому что,
в принципе, эмоция была. Ведь у Гоголя про это написано. Да. Он ведь жил в гармонии, но как только появилась вот эта Шинель, да, она стала его, собственно говоря,
разрушать. Она его поглотила, потому что он думал не о любви, как говорил мне девочки, не о том, чтобы
он был
влюбиться в женщину.
Смиренный,
а он все свои силы души, они начали на приобретение вещи.
Да.
И правильно, что у него его украли. Это был его шанс стать человеком, а он умер.
Ну, замечательные дети, действительно.
Но с ними нужно... Причем, когда вот начиналось это обсуждение, мне учителя сказали, они не будут с вами разговаривать сразу. Наши дети не будут разговаривать.
Обсуждение было после спектакля?
После спектакля. В зале мы не могли их остановить. Я не могла их остановить. Это было, там было, наверное, человек там 50, наверное, детей, два класса. Седьмой и десятый. И это было безумно интересно. Им самим было интересно, потому что они выходили на какие-то мысли, которые у них были, но которых никто не спрашивал. И театр, вот я почему все про пространство диалога, это уникальная возможность для учителя, для, не знаю, для театра, услышать своего зрителя, вот обсуждая спектакль, услышать, и у детей уникальная возможность высказаться. Они потом за другим приходят в театр, за другим. Они уже внутри, вот уже отравлены этой возможностью высказаться, они уже за другим ходят и по-другому формулируют, да, по отношению к себе. Возникает вот эта связь, я и театр, я и сцена, то, что происходит на сцене, имеет отношение ко мне. Мы участвуем в одном спектакле. Я сопереживаю, я соучаствую.
Еще так. Есть те же ходы вот этого сопереживания. Вот, допустим, у нас в спектакле «Чучело». Мы в начале спектакля предлагаем, это жанр эксперимент, взрослый эксперимент. Мы, взрослые актеры, стоим без костюма, без всего, и говорим, что мы на 2 часа примеряем ваши образы, то есть подростков, с вашими мыслями, чувствами, с поступками, а вы превращаетесь во взрослых людей, которые все видят, все понимают, но ничего не делают. И они включаются в это.
Да.
И в антракте, когда сжигают Ленку Бессольцеву, мы предлагаем им еще записки написать, что предложите нам выход из ситуации. Мы заходим как бы в тупик, и полные ящики записок.
И что они советуют?
Ой, много. И учительнице рассказать, и позвонить в телефон доверия. Они рассказывают свои личные истории, что меня тоже травили. И записок очень огромный объем. И...
Какие темы, вот, может быть, чаще всего звучали, как наиболее такие болевые для ребят, когда вы брали интервью у них? Родители наверняка, нет?
Нет, не совсем. Вольно или невольно в спектакле даже как бы появился или выявлен был герой нашего времени. Он как бы мальчик, которого хаос в голове, но который хочет жить в нашей стране. У него нет папы, нет бабушки, у него только мама, которую он безумно любит. И очень много звучит, что я один, я никому не нужен, и что надо всех расстрелять и начать все заново, но именно в нашей стране.
Это такой спиральный образ из того массива интервью, который вы брали, да?
Нет, это конкретный подросток. Да. Вот. Просто его монологи звучат через весь спектакль.
Если бы я стал президентом, я бы вел систему, как во времена царя, чтобы власть принадлежала одному только человеку. Не фиг пойми кому, одному человеку, то есть мне. Я бы собрал команду из лучших рекламщиков и людей искусства, чтобы они заставили думать, что я и моя политика – это хорошо, а все остальное – плохо. Я бы собрал вместе всех самых авторитетных бандитов и главарей банд, поставил к стенке и расстрелял бы. Я бы собрал вместе всех тех, кто не приехал на первый сбор главарей, поставил к стенке и расстрелял бы. Прежде чем расстрелять крутых бандитов, я бы забрал у них все те деньги, которые они награбили, закинул бы в казну. Я бы ввел закон о смертной казни, и как в арабских странах, наказание за нарушение закона путем отрубания частей тела, чтобы всем неповадно было. Я бы ужесточил закон о клевете и доносах. Я бы выпустил всех заключенных из-под стражи, дал бы всем второй шанс, всех без исключения, даже тем, кто пожизненно, и закрыл бы эти тюрьмы, пусть лучше идут работать. Построил бы специальные города-заводы подальше от населенных пунктов. Ужесточил бы закон о взятках из-за распространения наркотиков.
Много подростков, потому что был мальчик, который попробовал, что такое наркотики. И в этом состоянии пришел в театр. Причем смотреть спектакль. Он рассказывает эту историю. Потом девочка, которая больна. Катя Кузякова с ней работала. Педагогов мы брали.
Педагогов вы брали, тоже спрашивали, да, вот какие проблемы у них или у детей?
И те вопросы звучали.
Я просто думаю, что у педагогов тоже много проблем своих собственных. Которые они вольно или невольно, но проецируют да, на детей.
Потом был срез мамы. Прямо блоком мамы, которые рассказывают о своих взаимоотношениях с детьми. Вот. И вот из этого всего...
Самое главное, вот мне нравится вот это, что тюзы сегодня перестали быть тюзами. Вот в режиме, в котором они понимались, ну вот в советское время так называемое, когда это вот какой-то особый язык, это вот какие-то мы такие инфантильные, наивные, с доброй верой в счастье, в счастливые финалы. Это сегодня, это вот всегда какой-то свежий дух, мне кажется, вот в театрах для детей и молодежи, в театрах юного зрителя, потому что там ищется поиск вот этого диалога, репертуара, он мучительно ищется. И там иногда очень честно, иногда какие-то взрослые театры на это не идут, вот драматические театры, там у них есть какой-то такой путь, по которому они идут. Мы обязаны это делать, потому что приходит другой человек в другом информационном пространстве, в другом времени живущий, и надо им соответствовать.
У нас на сегодняшний день просто если это сказка, то она сказка, как я уже сказала, она взрослая. У нас в сказке «Снежная королева», «Алиса». Они идут в вечернее время. Они все идут в вечернее время. Во-первых, когда они приходят классы, а приходят люди с семьями, приходят люди взрослые.
Мне сегодня нравится, что, понимаете, вот сказка, она стоит не как какая-то сказочная, красивая история,
про это я и хотела
а как сказать. Реальная, адекватная вот сегодняшнему времени, сегодняшним людям история. Это так интересно искать вот в этом направлении. И я думаю, что и детям тоже это любопытно смотреть.
Из Герда, она не принцесса.
Да, это
она
человек.
Девочка,
это
происходит человек. Этап взросления на протяжении всего
Живой
спектакля.
Человек.
Она проходит эти испытания жесткие и достаточно взрослые. Все это по-взрослому звучит.
Спасибо, Анжелика. А, Татьяна Климова, ну вот это правильно, да, это облегчает жизнь ребенка потом, в дальнейшем, да, такое переживание своей собственной стрессовой ситуации, может быть, увидели нас.
Если можно, скажу все-таки вначале немножко о другом. Вот это пространство того диалога, о котором и Ольга говорила, и Ирина. Дело в том, что делает искусство? Произведение искусства и спектакль останавливает автоматизм нашего восприятия, как говорил классик психологии Лев Выгодский. Что значит останавливать? У нас очень много всего, мы вот по инерции бежим, не чувствуем, не видим. Мы забегаем, начинаем разговаривать, не замечая, что происходит, что сегодня совершенно другая прическа, что сегодня здесь все изменилось. Да? Вот для того, чтобы мы почувствовали подлинную жизнь, надо на какой-то момент остановиться. Остановиться и начать обостренно чувствовать. Вот подростковый возраст – это как раз момент вот этого обостренного чувствования жизни. И еще проект в будущее. И, конечно же, здесь действительно очень важно подростку помочь в этом. А для этого нужно так создать ситуацию, чтобы ему захотелось прийти в театр, во-первых, чтобы ему было комфортно, чтобы его здесь уважали, чтобы его здесь ждали. Потому что все начинается не просто с вешалки и из гардероба, а с того, как его вначале примут в театр. И что делает сегодня, собственно говоря, театр? Да? Сегодня у нас зачастую коммерция подменяет вот как раз вот эту возможность привлечь, собственно говоря, зрителя. Поэтому так замечательно, когда театр обращается. Вообще театр сегодня, он выходит за пространство, собственно говоря, коробки как бы театральной. Он выходит активно в жизнь. Он уходит и своими художественными продуктами, и социальными продуктами. И очень важно, чтобы дети не боялись вот этого и первого шага как бы прихода в театр, и внутри театра понимали, что от них ждать. Чтобы было понятно, как можно дальше взаимодействовать с театром. И, конечно, тогда по жизни это является очень мощным средством для того, чтобы дальше уже можно было что-то реализовывать всерьез. Потому что здесь, в театре, в защищенной обстановке, у них был этот опыт обнаружения себя, своей личностной позиции, спора какого-то. Это все, из чего рождается, собственно говоря, человек. И то, что сегодня, к сожалению, в повседневной жизни у нас отсутствует.
Это еще и разные мнения. Когда мы обсуждаем спектакль, дети видят, что у всех людей разное мнение, на это, разное восприятие. Не на уровне «мне понравилось», «мне не понравилось», а ты слышишь другую точку зрения, другой взгляд на спектакль, который может не совпадать с твоим, но открывает тебе какую-то новую грань в спектакле, да? То есть вплоть до того, что они говорят: «слушай, как интересно там». Да? Вот они слышат еще и друг друга и учатся видеть друг друга вот в этом творческом пространстве как личность. И уважать эту личность с другим мнением о спектакле. И это пространство безопасно, потому что это пространство творчества, оно не касается личностных связей. Да? Угу. Это мнение о произведении искусства, которое можно обсудить вместе, не сталкиваясь в конфликте личностными позициями, да, а только эстетическими. Я вижу это, ты видишь это. И вот это еще, мне кажется, очень важное свойство театра – дарить эту возможность. Потому что о политике мы знаем, чем разговоры заканчиваются, о религии. Понятно, чем оно заканчивается. А вот о театре, он может быть бесконечен, этот диалог, и в том числе и узнавание другого человека в этом диалоге.
И тогда возникает вот эта глубина подтекстов, которая сегодня уходит, чудовищно уходит, схлопывается личностная сфера. Мы говорим, вот, и у нас есть только один как бы очень простой, примитивный, деятельностный сейчас подтекст. А в хорошем произведении искусства их же много, их глубина. Почему мы хотим пересматривать? Потому что нам есть на что опереться. И раньше это создавалось в том числе и тем, что папа, мама, бабушка, дедушка, друзья, мы смотрели примерно одни фильмы. Вышло 17 мгновений весны, все смотрели. Неважно, от 3 лет, без всяких там 10 плюс, минус и так далее. Мы все видели, и у нас общая уже история, у нас поэтому общие анекдоты. А сейчас не только у родителей с детьми нет этой общей истории, у детей как бы нет этой общей истории, потому что один смотрит одни сериалы, другой другие. Значит, единственная возможность, если мы этот контекст создаем вместе в каком-то творческом акте. Вот театр выходит и делает свой социальный проект. И здесь сейчас для детей, для родителей возникает это общее пространство смыслов. И оно прямо здесь, на наших глазах, обретает свою глубину и емкость. Вот это вот очень важно и дорого, что сегодня театр обладает такой уникальной возможностью.
Ну да, и тут есть еще повод, о чем поговорить, да, вот как раз обсудить то, что ты увидел, и не только увидел, но и почувствовал, и нет той скорости, с которой проходят сериалы, когда mm-hmm. очень много событий, mm-hmm. и ребенок не успевает на них как-то отреагировать или реагирует очень прямо и просто. Но скажите мне, вот как хорошо ходить в театр, да, в классово? Или это с родителями, или какой-то компанией? В принципе, вот такие есть какие-то приоритеты, ну, как приходят?
Конечно, они приходят к классам. И, в принципе, ты понимаешь, что вот будешь с этой общностью работать. Но для меня, например, сейчас такое большое удовольствие, когда ты ломаешь их представление о том, что они должны увидеть. Конечно, это определенный разговор. Он на определенной волне. Он на определенных словах должен построен. С ними нужно разговаривать умно, причем завораживать умными словами. Причем, мне кажется, каждый человек в детстве нуждается в каких-то в больших, высоких mm-hmm. материях. Он нуждается mm-hmm. в этом. И, в принципе, он уже живет же на бытовом каком-то сознании. И вокруг он слушает только вот это какие-то бытовые вещи. Mm-hmm. И вдруг он приходит, и ему начинают говорить о душе, о мире, о какой-то вертикали внутренней. И это им так необходимо. И я даже сейчас получаю какой-то вот такой кайф, допустим, такое слово. Мы поехали тут недавно в город Юрга, это Кемеровская область, и я понимаю, с кем мы там встретимся, к нам придут 11 классы, актовый зал, и надо будет работать. Причем материал почему-то взяли очень сложный. Но когда ты выходишь и говоришь, что театр сегодня становится интеллектуальным, что вот, что такой зритель... И я понимаю, как меняется взгляд, как меняется пристройка к тому, что мы увидим. И мы читали «Медный всадник» Пушкина. Они слушали. И я понимаю, что актерам вдруг комфортно в этой ситуации, когда можно медленно читать, когда можно, понимая каждое слово, читать. И я понимаю, что все возможно. Но нужны какие-то затраты душевных усилий, нужна мудрость, нужна любовь к ним. И уважение. И тогда все получится. И эти разговоры даже с классом, даже вот с параллелью с этой, которая сидит в актовом зале.
Ну, неизбежно увязывается театр с литературой, и в том числе с классической школьной, да, вот о кринолинах, то, что мы говорили, и эта литература есть, и действительно она не очень легка для восприятия нынешних учеников. Вот действительно возможно такое присутствие театра в школе, как с чтением, да, то есть,
условно говоря. Такие литературные формы, но ведь все равно мы их там какими-то смыслами-то наполняем, и театральными средствами, и... Я, например, спокойно про это говорю, что возможны разные варианты. Вы сейчас увидите вот такое прочтение. Вы можете с ним не согласиться, оно может вам не понравиться. Вы можете после спектакля с нами поспорить по этому поводу. Вот именно вот этот диалог и дискуссионность, наличие многовариантных вот этих мнений, это их увлекает очень. И то, что меня спросят, и то, что его мнение будет мне интересно. У нас был такой опыт, когда учителя пришли на спектакль, а мы заменили в силу каких-то обстоятельств. Должен быть Айтматов, «Пегги пес, бегущий краем моря». И учителя, приведшие подростков, почему-то вдруг заходят в кабинет директора театра и говорят о том, что дети это не поймут, смотреть они не будут, и они категорически возмущены тем, что произошло в театре. И директор у нас замечательный, Григорий Львович Забавин, устроил специально после спектакля обсуждение, чтобы учителя при этом присутствовали, чтобы дети разговаривали. Он очень хорошие вопросы задавал, актеры очень хорошо разговаривали со зрителями, когда они все поняли. И вот эту метафору театральную, и условность театральную, что это море, что это лодка, а вообще о чем история, а что происходит, а кто главный герой. Я не знаю, что учителя вынесли после этого обсуждения, но как бы вот был театр, наглядно показал, что дети умнее. Что они очень хорошо рассуждают, то, что они многие вещи понимают, считывают, и не надо этого бояться. Ну, вот как-то надо с этим работать, бороться все время. Как-то мне кто-то сказал, что учитель, к сожалению, это самое... Как это, стереотипная, да, вот эта профессия.
С учителями много работают.
Да, к сожалению, там как-то вот система школы так устроена, что так трудно сохранить живую душу там. Оно как-то все сразу формально очень становится.
Это при том, что в учительской профессии должно быть немножко актерство, они же все-таки.
Там столько всего должно быть. Я вот думаю, господи, как необходим живой учитель, хороший человек, профессионал, который обожает свою вот эту науку, который заражает. Все закладывается вот в этом детстве. Какой он школы придет, кого он встретит.
Вот это вот то, что вы говорите, это самое страшное для учителей. Когда с ними разговариваю, вы должны понимать, что театр – это лекарство для вас. Это то пространство, где у вас не может быть никаких разнарядов. Нельзя неправильно чувствовать, да, моя любимая? Это то место, где учитель имеет право чувствовать, и чувствовать неправильно, допустим. Ну, неправильно, не так, как по-своему, да. А одна учительница мне сказала, что я не могу приходить больше в класс и видеть 35 хрустальных ваз. У меня нет сил. Я не могу все время думать о том, что каждое мое прикосновение оставляет след. Это невыносимо. То есть мне проще видеть стадо баранов, которые делают так. Встали, сели, пошли, вышли. У меня нет на это сил. Учителя у нас брошены. Им никто не занимается. Им не помогают эмоционально. С ними не работают, там, не знаю, психологи. Есть учителя прекрасные, которые сами ищут тренинги, там, находят. И как-то сами себя восстанавливают. Да, и сами ищут вот этот вот приток энергии, которую они тратят в бесконечных количествах в классе детей, да, и так далее, вынуждены еще и существовать в определенных жестких, очень жестких рамках, очень, которые заданы в школе, да, и действительно в какой-то момент, хочется сказать, так, все, никаких хрустальных ваз, бараны встали, сели, все, не хочу, не могу, нет сил, да, и, конечно, вот в этой системе, мне кажется, очень важным, чтобы театр иногда хотя бы там работал с педагогами, чтобы собирал их, вот, чтобы был какой-то, не знаю, если вы завербовали одного учителя, вы завербовали школу, если у него глаза загорелись, да, то вы дальше, он начинает работать со своим классом, еще со следующим классом, еще с детьми, да, вы через него получаете доступ к огромному количеству детей, да, ну, может быть, я каким-то сейчас там техническими терминами это говорю, но это очень важно, именно работа с педагогами, они союзники, я все пытаюсь объяснить, что театр и школа не противники, а союзники в этой работе, да, с детьми, никак иначе не получится, и учитель не может иногда обсуждать, да, достаточно свободные исторические какие-то факты, которые он должен изложить в системе ЕГЭ, чтобы галочка правильно стояла.
Ну, многие вещи не может обсуждать, и родители могут высказать свои претензии. Это то, что театральным способом можно все-таки предъявить,
вот
можно,
да, говорю,
а
да.
Вот слух произнести педагог не всегда может.
Не всегда имеет право. Но он может услышать это, да, от ребенка. И вот когда с детьми начинаешь работать, то потом мне учителя очень часто говорят, что мы и детей своих по-другому увидели. Вот мы думали, что эта девочка вообще говорить не умеет. А она, оказывается, такая интересная. А вот этот мальчик там вообще думал, что он тупой, а он не тупой. Ну, я условно говорю, да, уже сейчас закулисные разговоры выношу, да, не говорю в каком-то городе, кто это говорил. Но это действительно откровение для учителей тоже. Это очень важный вот контакт.
Спасибо, Ольга. Андрейкина, Анжелика, я видела, вы кивали, да, у вас это тоже такая важная история.
А вот наблюдение, да, тренинги проводим после спектаклей с детьми. И когда я начала этим заниматься, первое, что я сказала, учителя надо убрать. Простите учителя с тренинга. Потому что она не принимает участие. Учитель сидит, а дети, я работаю с детьми в кругу. Миша, ты больше не пойдешь. Лена, ты почему так плохо реагируешь, значит? И я однажды сказала, вы меня простите, здесь нет двоечников, нет отличников. У меня все, здесь нет первой парты и последней. И действительно, когда она замолчала, мое наблюдение, что ребятишки, они даже друг от друга видят какие-то откровения, что от Коли они не ожидали, что Коля выдал. Коля взял плед после оловянного солдатика, а Коля тихонечко минут 15-20 стоял у окошка. И потом мы предлагаем им пледы, они используются в спектакле, превращаются там в лебедей. И я говорю, придумайте мне что-нибудь из пледа свое. Коля подошел, взял тихонечко с подоконника плед, и опять же в сторонке. И... А это змея, а это... И все посмотрели на Колю. И тогда возникает вот этот перевертыш в тренинге, когда они как бы узнают заново друг друга. И для меня это очень как бы и приятно, и наблюдать за этим здорово. Вот. Но вот учитель не всегда вот привел, понравился спектакль, не понравился спектакль на этом уровне. Вы зачем, ребятки, пришли? Ну, обсуждать. Я говорю, нет, обсуждать не будем. Будем разговаривать.
А когда учителя из пледов делают змею, вы не представляете, какое у меня удовольствие. Когда меня сидят на полу, я их предлагаю вспомнить игрушку детскую. Это прекрасно. Они же в себе вспоминают, зачем я пришел.
Есть.
Не потому что учитель и театр — это действительно одно и то же. То есть этот урок даже строится, да, по системе театра. Зачин, кульминация,
финал. Другие уроки, да.
Это никуда не денешься. И, конечно, в каждом учителе, вот я считаю, умер артист, потому что желание выйти к аудитории.
Да, оно, наверное, присутствует, когда человек идет в профессию, себя. Да, просто потом не хватает, наверное, навыка какого-то.
Да, не у всех это проявлено, но в какой-то момент, когда ты...
Желание есть,
и когда это накладывается на вот эту вот зону театра, безопасную для детей и учителя, это единственная безопасная зона, вот появляются какие-то очень приятные плоды.
А я в развитии хочу добавить, что на самом деле, конечно, сложнее всего меняются вот эти наши установки сознания. Когда долгие годы от учителя ожидали трансляции, да, знания, умения, навыков, учитель собой подменял пространство культуры, да, и даже вот известную фразу Гоголя, что театр – это кафедра, с которой можно много добра, ее же и понимают буквально, собственно говоря, много добра, мы его сейчас и дадим. Но на самом-то деле сегодня как раз новые стандарты говорят о том, что учитель – это создатель, проектировщик такой образовательной среды возможностей. И лучше всего, чем как раз вот сфера искусства, педагогика искусства, театральная педагогика, никто не может дать вот эти инструменты для создания этих возможностей. Поэтому, когда мы говорим про театральную педагогику, а ее до сих пор понимают, собственно, буквально, драматизировал басню на уроке литературы, вот вам и театральная педагогика. Или, в крайнем случае, культурно-просветительская деятельность. Но на самом деле это какие-то начальные, первые и, простите, примитивные пласты театральной педагогики. Ровно про это, про подлинное существование, про подлинный диалог, про организацию той среды уникальных совершенно возможностей, которая возникает только в пространстве искусства. И она возникает только тогда. Вообще традиция научения глаз. Вот эти, научить видеть и слышать, научить общаться внутри этого пространства. И учитель здесь, как раз это защита от его выгорания, он только инициатор, он катализатор происходящих процессов. Он умелый дирижер. Почему вот мы приглашаем к нам на курсы режиссура образовательного пространства? Вот что необходимо сегодняшней школе. То, что есть во всем мире. Drama education. То направление, та профессия, которая объединяет в себе одновременно и художественное мышление, работу с художественными образами. Потому что без этого нет рождения личности. Личность рождается только в пространстве искусства. В бытовом пространстве не рождается личность, потому что нету высоких человеческих выборов. Нету их никаких. Мы там можем оперционально научиться автоматизировать какие-то вещи. А только когда мы восходим к каким-то высшим человеческим смыслам, только здесь у нас рождается личность. И неважно, ему 5 лет, 7 или 8, у него вот эти шажочки и ступенечки, они есть. И они напрямую связаны с той эстетической десятилеткой, про которую говорил Брянцев, создавая свою педагогическую деятельность. Вот это ровно и есть театральная педагогика, как восхождение к высшим человеческим смыслам. Но не путем навешивания таких вот кастрюль, а путем создание возможности видеть, чувствовать, слышать все больше, все глубже, откликаться.
И вот с тренинга учителя в таком восторге несут какие-то игры тут же в класс. То есть у них начинают гореть глаза, они потом буквально на следующий день приходят, на урок литературы мы забили. И мы играли. И вот они весь урок играли. Она говорит, я просто вот действительно очень мало, нужно чуть-чуть вот им дать, чтобы они перестали говорить: Леночка, ты вот почему это вот, ты же знаешь, почему ты не ответила, да, или там, а это вы откуда взяли, я вам этого не говорила. То есть вот совсем чуть-чуть нужно сбить человека. Вот она на самом деле не очень прочная, вот эта позиция у учителя. Я с этим сталкивалась, у меня были и народные, как это, учитель года, народный учитель, там на тренингах разные были. Но это очень быстро, как только ты человека помещаешь в другое пространство, в пространство игры, он тут же теряется там и совершенно по-новому себя находит.
Откройте мне секрет, вы все театральные люди, вот секрет вот того доверия, которое дети испытывают в театре к постановке, к происходящему событию. Они достаточно, ну, насколько я наблюдала, да, они быстро включаются в происходящий спектакль, то есть у них нет отторжения, которое иногда случается у взрослых. Нет, да? Не всегда.
Расскажите мне. Не всегда. Порой вот говорили мы о классах, да, когда приходят классы, да. Это неизбежно. Да, ну, просто неизбежно.
То есть приходят со своим забором, да, тут же городят и...
Да, и у них или свой мир. У них свой мир. И, как мы говорим, актеры, ты взял зал или не взял?
Не взял, да.
И
да,
когда Ленка Бесольцева бьет Сомова по щеке, они говорят: ну, классно. Да. На одном выдохе. Тогда взял. А иногда все валится, и ты не можешь. Да. Не всегда ты справляешься с этим. Для некоторых спектаклей это даже поддерживаете меня?
Ну, у детей, знаете, как у взрослых. Для меня это вообще загадка. Вот я сижу в зале, наблюдаю за актрисой, которая изображает совершенно несуществующего персонажа в совершенно невозможных обстоятельствах. Я сижу и рыдаю. Я не могу этого объяснить. Почему это? Конечно, это вопрос проекции, наверное, сейчас Таня расскажет. Да, свои чувства. Но я верю в этот момент, что ей плохо. Там, я в театре отработала 13 лет. Я знаю, что она выйдет сейчас за кулисы, значит, умоется, поедет домой, у нее все хорошо. Я знаю это. При этом я ничего с собой сделать не могу, я верю в то, что это происходит. Это, наверное, главный секрет театра, я надеюсь, что никто его никогда не разгадает. Это
вот тут же еще взрослые играют, очень часто взрослые играют подростков. И тут еще такое двойное, тройное вот этот
подмен. Я тоже знаю, что это, условно говоря, Вера Валентиновна Алентова. Я ее знаю очень хорошо. Там, или это Саша Усуляк, я ее тоже очень хорошо знаю. И дети тоже даже понимают, что это взрослая тетя. Да. Но они в этот момент не видят в ней взрослую тетю. Даже как и я не вижу Сашу Усуляк, а вижу совершенно, не знаю, доброго человека из сезона. И я сопереживаю ей в этом образе.
Да, в этом смысле, наверное, как раз эта вера происходит. Ну, у них. Они все равно.
Все. Но вот это вот уникальная ситуация, когда на твоих глазах по-живому все это здесь сейчас создается.
Да.
Вот эта формула театра о человеке, через человека, для человека. Да. Ни одно искусство вот не берет этой формулы. А тут все вот выходит, история начинается здесь сейчас на твоих глазах. Угу. И она на твоих глазах проживается, строится, существует. И вот в этом феномен, конечно.
Потому что доверие – это качество контакта. Вот если ты подлинно присутствуешь здесь и сейчас и начинаешь это же как бы к человеку напротив, залу напротив транслировать, то в это невозможно не поверить.
Конечно.
А если ты там внутри хоть чуть-чуть сфальшивил, то, конечно же, дети особенно чувствуют.
Отторжение.
И это ровно вот магия театра.
В тренинге вот я прошу всех сесть на пол и вспомнить детские игрушки. Давайте сейчас вот друг другу катать паровозик. Ну вот вы бы видели, сидят тетки, да, я тоже тетка, там народные учителя, там, да, это, и катают, значит, по полу паровозик. Вот в какой момент это происходит, даже трудно сказать. Это вопрос доверия, да, насколько ты открываешься вот до конца и этот паровозик с ними катаешь, или ты не открываешься. Если я встану как учитель, они этого делать не будут.
Ирина, учителя, прошу, театр как-то существует уже где-то с 90-х годов, начинался как студия, да, я так понимаю. Как-то поменялись зрители, актеры с того времени, что-то?
Ну, там, если говорить об истории нашего театра, мы пришли позже. 10 лет мы работаем вот в этом составе, и, конечно.
Да, ну вот за 10 лет.
Да, за 10 лет он очень изменился, потому что пришли другие люди, начали по-другому все вопросы ставить, заниматься профессиональными вопросами по-другому. Да, ведь все зависит от того, кто во главе театра стоит. Вот тот директор и тот художественный руководитель, режиссер, как он определяет вот эту мировоззренческую концепцию, как бы, про что, зачем, для чего он будет, как он отвечает на вопрос, зачем вообще этой работой занимается. И там таким нужно быть честным, вот как научиться не врать себе, самому себе хотя бы, что я делаю, и честно ли я это делаю, для чего я это делаю. Когда ты все честно отвечаешь, то все становится на свои места. И ты требуешь это от актеров, ты требуешь от зрителя, зачем ты приходишь. То есть за 10 лет мы правда много сделали. Я в молодости думала, что все должно произойти сразу, быстро. Ведь мы в молодости ждем результата и успеха. И я сегодня всем молодым говорю: терпение, терпение, терпение – это самое главное, потому что театр – это такое дело, нужно долго, да, наверное, любое дело нужно долго вкладывать, вкладывать, вкладывать. И вдруг происходит выдох, что что-то получается. И вот это самое главное. Тут диалог, какой-то зритель появляется, другой умный зритель, который не развлечение ищет, а другого чего-то. И я вот прочитала в одной книге, я верю умным людям, там написано, что все-таки зритель идет в театр не за тем, чтобы отдохнуть, это ему кажется, а на самом деле он идет за тем, за потрясением. Когда это происходит, это редко происходит, но когда это происходит, он понимает, что все это не зря. Поэтому надо искать это.
Да, спасибо. Это была главный режиссер Кемеровского театра для детей и молодежи Ирина Латыникова. Я напоминаю, что вы смотрели «Класс на час свободы». Мы сегодня говорили о театральной педагогике. В московской студии также актриса Красноярского ТЮЗа Анжелика Золотарева, театральный психолог Татьяна Климова и театровед Ольга Андрейкина. Вела программу Тамара Лебенкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».